над службой и агентством. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Роман Качанов. Мы вещаем из интернет-радио «Сутяжник». У нас сегодня в гостях индивидуальный предприниматель Куприянов Андрей Константинович. Здравствуйте, Андрей Константинович.
Добрый день.
Андрей Константинович, насколько я знаю, вы обратились в общественную организацию «Сутяжник» с целью побороться с Федеральной налоговой службой Российской Федерации. В чем вообще проблема, как вы с ней столкнулись, как вы на нее вышли, как вы вышли на нашу организацию, вы можете объяснить нашим радиослушателям?
Да, конечно, можно дать пояснение. В январе этого года я направил в Высший арбитражный суд Российской Федерации заявление о признании недействующим приказа Федеральной налоговой службы Российской Федерации, поскольку он противоречит законодательству. 19 марта этого года состоится судебное разбирательство в Высшем арбитражном суде Российской Федерации и будет вынесено какое-то решение. А теперь, если позволите, я хотел бы дать некоторые пояснения,
да,
по тем причинам, которые побудили меня обратиться в Высший арбитражный суд вот с этим заявлением. В силу своей профессиональной деятельности я вынужден постоянно работать с нормативными актами и документами в своей области. А я занимаюсь инжиниринговыми работами и услугами в области пожарной безопасности. То есть каждый свой шаг в своей работе я должен соотносить с действующими нормами, с требованиями пожарной безопасности. И вот эта привычка, выработавшаяся у меня, всегда находиться в правовом поле и напоминать другой стороне о том, чтобы и они находились в правовом поле, вот эта привычка у меня перешла и на отношения с различными надзорными органами. К ним относятся Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд Российской Федерации. Ранее мы имели дело с фондами обязательного медицинского страхования. Я, к сожалению, я предпринимательской деятельностью занимаюсь с 93-го года.
Почему к сожалению?
Нет. К сожалению, я вынужден констатировать, что всевозможные надзорные органы фискальные очень-очень часто нарушают законодательство Российской Федерации и предъявляют требования, не установленные нормативными актами. Что касается налоговой службы, то в своем стремлении привлечь налогоплательщика к налоговой ответственности за совершенное, по мнению инспекции налоговые правонарушения, она может доходить до подделки подписи на документе. Я с этим сталкивался. Я ответственно, например, могу заявить, что инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Кировскому району города Екатеринбурга в ходе судебного разбирательства в арбитражном суде Свердловской области, в апелляционной инстанции и в арбитражном суде Уральского округа допустила подделку подписи.
Это по
в
вашему.
Целях осуществления,
по вашему мнению,
да, при проведении налоговой проверки. К сожалению, обратившись после обращения в прокуратуру по этому факту, прокуратура не было принято никаких мер прокурорского реагирования, только лишь на том основании, что налогоплательщику не было причинено этим неправомерным действием материального ущерба. То есть, вот это конкретный факт.
А вот что касается Федеральной налоговой службы.
Теперь, что касается Федеральной налоговой службы. В декабре 2008 года я обратился в инспекцию по Кировскому району города Екатеринбурга по поводу документа, по поводу предоставления отчетности. И увидел в инспекции вывешенное объявление о том, что отчетность на бумажных носителях принимается от налогоплательщиков на бланках, имеющих в бесспорном порядке двумерный штрих-код.
Так.
Основанием для этого требования является, ну, если взглянуть на объявление, приказ Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 10 июня 2008 года, номер ВЕ-36-275.
Собака в конце.
Вот данное требование возлагает на налогоплательщиков и индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц обязанность, не предусмотренную налоговым законодательством, налоговым кодексом. Только лишь должна предоставляться отчетность на бумажном носителе с двумерным штрих-кодом. А теперь представьте ситуацию. Предприниматель, работающий самостоятельно, у которого нет ни штата, ни юристов, ни бухгалтера, ни иных сотрудников, естественно, для него это выполнение этого требования может представлять определенную сложность. В продаже он не найдет таких бланков с двухмерным штрих-кодом.
Даже так их в продаже даже нет?
Может и нет. Если он обратится к правовой системе, то там тоже может их не быть. Ну, составив отчетность от руки, он тоже никак двумерный штрих-код не сможет указать на этом бумажном носителе.
Да, как-то нарисовать.
Да. В миллион первый раз, посмотрев налоговый кодекс, я убедился, что такое требование в налоговом кодексе не содержится. Действительно, федеральным органам исполнительной власти предоставлено право устанавливать нормы, возлагающие на граждан права, какие-то обязанности, но при одном условии. Эти акты должны быть зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации и опубликованы официально в установленном порядке.
Да, и плюс для всеобщего сведения.
Да, публикация для всеобщего сведения, она как раз преследует цель, чтобы любой гражданин мог ознакомиться с этим нормативным правовым актом. Я обратился к правовой системе, и, увы, не нашел там этого приказа Федеральной налоговой службы. Ну, может быть, Просто этот приказ не включили своевременно в базу данных консультанта плюс. Такое может быть. Я бы сделал официальный запрос в инспекцию Федеральной налоговой службы по Кировскому району города Екатеринбурга с просьбой сообщить, зарегистрирован ли данный приказ Министерством юстиции, при этом указать регистрационный номер и дату регистрации, и в каком официальном издании этот приказ опубликован. В течение установленного срока я получил ответ, что данный приказ не проходил государственную регистрацию и официально не опубликован. Законодательство Российской Федерации, указ президента и постановление правительства Российской Федерации не предусматривает, что нормативные правовые акты, принимаемые федеральными органами исполнительной власти, в том числе и Федеральной налоговой службой Российской Федерации, могут учитываться при рассмотрении споров только лишь в случае, если они опубликованы в установленном порядке, вступили в силу. Значит, если же нормативный такой акт не прошел госрегистрацию, и он содержит правовые нормы, которые возлагают на налогоплательщиков какие-то обязанности, то такой акт подлежит отмене.
То есть он фактически действует, органы исполнительной власти его применяют, несмотря на то, что он не опубликован, не зарегистрирован, и фактически является действующим, хотя в силу части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации такие нормативные акты, затрагивающие права, свободы, обязанности граждан, организации, они в принципе не подлежат применению ни какими-то административными органами, ни судами. Но тем не менее они их применяют и рассматривают их как действующими. И как вы считаете, это является основанием для оспаривания их в суде, в том числе в высшем арбитражном суде, и признания их недействующим, установленным законом порядке. Правильно я вас
понимаю? Да, совершенно верно. Я хочу обратить внимание, что мое заявление в высший арбитражный суд Российской Федерации не преследует защиту нарушенных прав одного предпринимателя Куприянова. Да. Оно направлено в защиту всех налогоплательщиков, как юрлиц, так и индивидуальных предпринимателей.
А скажите, а почему вы обратились именно в высший арбитражный суд?
Значит, арбитражно-процессуальным кодексом предусмотрено, что нормативные правовые акты, принятые федеральным органом исполнительной власти, подлежат обжалованию в высший арбитражный суд. То есть, если бы я обратился с таким заявлением в арбитражный суд Свердловской области, то
или Верховный суд,
то мне было бы совершенно справедливо отказано.
Ну, возвращено, да.
Да, возвращено было бы заявление. То есть, иного варианта, как обратиться в высший арбитражный суд, не существует.
А скажите, а почему вы не стали обращаться, допустим, в Генеральную прокуратуру, ну или в саму Федеральную налоговую службу, чтобы они отменили их незаконный приказ?
Ну, действительно.
А сразу пошли в суд.
Вот вся моя практика предпринимательской деятельности говорит о том, что наиболее действенным путем защиты прав налогоплательщика являются: первое – обращение в суд, второе – придание огласке фактов нарушения прав налогоплательщиков через средства массовой информации, телевидение, пресса, любыми иными, законными, я повторяю, способами. И третий, вот, пожалуй, наиболее действенных из всех способов защиты прав налогоплательщиков и как способ недопущения в дальнейшем повторения подобных нарушений является привлечение административных лиц к ответственности. То есть должностных лиц к ответственности. Вот как я пояснил, мне не удалось привлечь к уголовной ответственности должностное лицо налогового органа за подделку подписи. Только лишь на том основании мне было отказано, что мне при этом не был нанесен никакой ущерб. Это
материальный вред. Да?
Да, материальный вред. Ну, если не считая, конечно, что мне пришлось пройти все три судебных инстанции. Первая инстанция, апелляционная и кассация. Привлечь к административной ответственности тоже чрезвычайно трудно. Необходимо доказывать умысел должностного лица при нарушении норм какого-то нормативного правового акта.
Но потом начнем с того, что вы, в общем-то, сами в частном порядке не можете никого привлечь за эти преступления, да, ни к уголовной, ни к административной ответственности.
Нельзя. Это можно только лишь обратившись или в прокуратуру, или в суд. Так вот, ну, я убежден, что если налогоплательщики не будут пытаться защищать свои права, в том числе и путем обращения в суд, нарушения будут по-прежнему совершаться и совершаться. Мне могут возразить, конечно, что обращаться в суд на неправомерные действия налогового органа, ну, опасно. Это все равно, что дергать тигра за хвост. Но
а вы как считаете?
На собственном опыте я убедился, когда вот на примере судебного разбирательства по применению статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации нормы об освобождении налогоплательщика от исполнения обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость, мне за это была назначена выездная налоговая проверка. Несмотря на то, что камеральная проверка не выявила никаких доказательств. Самое интересное, выявившееся в ходе разбирательства, то, что два должностных лица Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Свердловской области имели разную точку зрения по этому вопросу. Это зафиксировано в их документе, в двух письмах областного управления.
То есть всякие бывают, да?
Да. Мое обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой обязать Министерство финансов дать письменное разъяснение по применению 145 статьи Налогового кодекса, ну, мое обращение не увенчалось успехом.
Ну, Андрей Константинович, вот давайте все-таки вернемся.
Поэтому мое вот обращение в Высший арбитражный суд о признании несоответствующим законодательству и о признании недействующим данного приказа Федеральной налоговой службы, мне кажется, это вполне логичный шаг.
Понятно. Вот я смотрю на ваше заявление. Вы тут в конце заявляете ходатайство об истребовании из Федеральной налоговой службы Российской Федерации заверенной копии оспариваемого вами приказа. Ну, как вы тут пишете, в целях формирования материалов дела в интересах правосудия. Скажите, пожалуйста, было ли удовлетворено Высшим арбитражным судом это ваше ходатайство? И если было, то выслан ли этот приказ вам был в конверте перед судебным заседанием?
Почтовым отправлением я получил из высшего арбитражного суда Российской Федерации определение о назначении судебного разбирательства на 19 марта этого года. Вместе с этим определением в почтовом отправлении находился данный приказ на, если не ошибаюсь, на 6
страницах
формата А4. Ну, при внимательном рассмотрении текста приказа выясняется, что это распечатка из правовой системы.
Консультант плюс.
Думаю, что это из правовой системы консультант плюс. То есть мне представили не официальный текст этого приказа, заверенный в установленном порядке, а распечатку из консультанта плюс. Насколько текст этой распечатки соответствует приказу Федеральной налоговой службы,
вам не знаю,
может. Мне остается только лишь надеяться, что мне выслали приказ в редакции, соответствующим официальному тексту этого приказа. И в ходе судебного разбирательства, я думаю, необходимо будет затребовать от ответчика, от представителя Федеральной налоговой службы, все-таки официальный текст.
Да, это естественно. А вот скажите, пожалуйста, то есть вы оспорили приказ в целом, а не какие-то его нормы? То есть именно, как вы считаете, он не был опубликован, не был зарегистрирован и подлежит признанию в целом недействующим. Правильно я понял вашу позицию?
Совершенно верно. Я полагаю, что нормативный правовой акт, коим является данный приказ Федеральной налоговой службы, как не прошедший государственную регистрацию, официально не опубликованный для всеобщего сведения, но содержащий правовые нормы, возлагающие на налогоплательщиков, на всех, я повторяю, налогоплательщиков, обязанность, он должен быть отменен полностью. Если Федеральная налоговая служба полагает, что такое требование должно быть включено в налоговый кодекс, то никто не мешает Федеральной налоговой службе выйти с соответствующим проектом, внести соответствующий проект, выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу. Это один вариант. Второй вариант. Если этот приказ будет отменен, а он, я полагаю, надеюсь, что он будет отменен полностью, а не только в какой-то части, Федеральная налоговая служба может издать новый приказ, в котором будет содержаться эта же норма, но тогда пусть Федеральная налоговая служба его официально зарегистрирует, если сможет, и официально опубликует. Я понимаю, конечно, желание налогового органа упростить процедуру формирования банка данных, которая ведется по всем налогоплательщикам. Но позвольте, зачем возлагать обязанность на налогоплательщиков, которая не предусмотрена законом?
Да, совершенно верно. Ну вот я смотрю, в вашем заявлении вы также указываете на то, что ФНС вообще не имела права издавать такого рода акты в силу пункта 1 статьи 4 Налогового кодекса, потому что были утверждены два положения. Это положение Министерства финансов Российской Федерации и положение Федеральной налоговой службы. Так вот, согласно этим положениям, значит, Минфин имеет право осуществлять нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетной, налоговой деятельности, а Федеральная налоговая служба не имеет права это делать, она только осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. То есть вы считаете, что данный акт, данный приказ ФНС также был, также был издан вне компетенции этого федерального органа исполнительной власти.
Совершенно верно. То есть, видите, здесь еще нарушение других норм законодательства идет. Ну, нельзя же принимать нормативные правовые акты с нарушением не одной, двух, трех, нескольких норм. Ну, если я, как налогоплательщик, обязан находиться всегда в правовом поле, исполнять требования налогового законодательства, то почему другая сторона не обязана это делать? Мне это никак не понятно. Поэтому я и обратился в Высший арбитражный суд о признании данного приказа недействующим.
Спасибо, Андрей Константинович. А вот еще такой вопрос. Вот вы спорили один приказ вот этой Федеральной налоговой службы, Высший арбитражный суд. По вашему мнению, как вы видите ситуацию, как часто Федеральная налоговая служба издает подобного рода приказы, которые не прошли регистрацию в Минюсте, не прошли процедуру официального опубликования в соответствующих СМИ официальных? Сколько таких приказов, каких-то иных нормативных актов, значит, применяются ли они соответствующими налоговыми органами? Как вы думаете вообще?
Ну,
и будете ли вы что-то с ними делать в дальнейшем?
Сколько их, какое количество таких нормативно-правовых актов Федеральной налоговой службы, которые содержат правовые нормы, но не вступили в силу по ряду причин и являются незаконными, конечно же, я не знаю. Но в своей практике я сталкивался с ними. Могу опять-таки конкретный пример назвать.
Так.
Любой налогоплательщик может затребовать из налогового органа акт сверки по уплате налогов. То есть, или он уплатил в полном объеме, или за ним числится недоимка, или он когда-то переплатил. Ему должен предоставляться акт сверки. По этому акту сверки устанавливается или должен налогоплательщик, или должны налогоплательщику. Так вот, самое интересное бывает, что это сведения, содержащиеся в таком акте, представленном отделом, если не ошибаюсь, это их, такой акт представляет отдел по работе с налогоплательщиками. Так вот, сведения, содержащиеся в этом акте, могут не соответствовать сведениям, которыми владеют сотрудники налогового органа других отделов. Я сталкивался с этим, когда отдел, вот был конкретный пример, по данному акту сверки, по данным вот этого отдела по работе с налогоплательщиками, присутствует переплата по данным отдела камеральных проверок налогового органа, у меня переплаты нет, а по данным отдела учета, отдел, который занимается возвратом, у меня там недоимка. И мне выставляют требования по уплате недоимки. И информируют при этом, что если в добровольном порядке не будет произведена уплата, с меня взыщут недоимку и пение, и штраф в судебном порядке. Так вот, такое имеет место только лишь потому, что база данных налогоплательщиков ведется на основании приказа Федеральной налоговой службы, который называется, может быть, я не точно назову, расчеты налогоплательщиков с бюджетом и с учетом ведения лицевых карточек. И вот на основании данных этих карточек, которые ведутся только в налоговом органе и которым у налогоплательщика нет, естественно, доступа, вот и формируется или недоимка, или излишняя уплата налогов налогоплательщикам. Так вот этот приказ Федеральной налоговой службы тоже не прошел регистрацию. Я делал соответствующий запрос, и мне налоговый орган ответил, что данный приказ не прошел госрегистрацию. Но им налоговая служба продолжает руководствоваться. И, как мне пояснили в устной форме, в управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области, в судебных актах, принимаемых по искам налогового органа к налогоплательщикам, присутствует одно из, как причина, ну, доказательство наличия недоимки, как сведения, подчеркнутые из вот этих карточек расчетов бюджетом. Эти карточки, которые ведутся на основании вот этого приказа, опять-таки, не имеющего законной силы, только налоговом органе. Если налогоплательщик неправильно заполнил декларацию, представил отчетность, и то налоговый орган обязан поправить его, провести проверку, поправить его, но сведения, которые будут в налоговых карточках, должны быть достоверные, но не такие, когда у трех отделов разные сведения. То есть вот это пример того, что такие приказы есть. И я надеюсь, что мое заявление о признании недействующим вот этого приказа о предоставлении отчетности на бумажном носителе только с двумерным штрих-кодом будет удовлетворено. Ну и я не исключаю возможность обращения с исками в высший арбитражный суд о признании недействующими других нормативных правовых актов Федеральной налоговой службы. Ну, никто, поверьте моему опыту, все-таки, никто, кроме нас самих, не будет предпринимать никаких попыток защитить наши права. Понятно. Вот тут мне хотелось бы добавить, что обращение в суд и рассмотрение в суде, в общем-то, по таким делам, которые затрагивают неограниченный круг налогоплательщиков, в общем, это достаточно сложное дело, и вести его, участвовать в судебном разбирательстве, должны профессионалы. Предприниматели, да и юридические лица, в особенности малого, среднего бизнеса, их не имеющие юридических служб, ну, руководители, их представители, сотрудники, ну, вряд ли могут успешно
в постоянном режиме
участвовать в рассмотрении таких дел, тем более в высшем арбитражном суде. Этим должны заниматься профессионалы.
Скажите, а вот в этой связи, Андрей Константинович, вот есть же какие-то объединения предпринимателей, допустим, там, союз промышленников и предпринимателей. У них ведь наверняка, как говорится, денег много. Есть соответствующие профессиональные юридические службы. Почему они не обращаются с соответствующими заявлениями? Они же могут это делать. Они находятся в Москве. Там рядышком высший арбитражный суд, Верховный суд, Конституционный суд, все главные суды страны. Почему они этим не занимаются? Почему они не работают ни с Генеральной прокуратурой, ни с Минфином, в подчинении которого Федеральная налоговая служба находится, ни с самой Федеральной налоговой службой? Почему индивидуальные предприниматели с мест, с регионов должны решать такие глобальные вопросы, которые, причем незаконность этих вопросов очевидна для всех. Почему в Москве соответствующее мнение предпринимателей такие вопросы не решают? Как вы думаете?
Вопрос замечательный. Не в бровь, а в глаз. Он возник у меня, такой вопрос, очень давно, когда я вынес ссор из избы, как говорят, по злополучной 145 статье Налогового кодекса, обратился в Федеральную налоговую службу, и тогда мне налоговые органы в области, это инспекция по Кировскому району и управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области, решили показать, кто хозяин на этом правовом поле.
Так и показали.
Ну, все три инстанции отказали в иске налоговому органу. То есть, если говорить бытовым языком, все три процесса я выиграл. Теперь по обращениям через общественные объединения.
Да, предприниматели, промышленники.
У нас в области достаточно много корпоративных общественных объединений, объединений, которые ставят своей целью защиту малого и среднего предпринимательства, представлять их интересы в различных властных органах. Но я обратился в Союз малого и среднего бизнеса.
Так.
Я им сразу сказал, чтобы поставить вот этот вопрос, ну, необходима политическая воля. И необходимо попросить налоговые органы дать ответ, на каком основании они так поступают, если необходимо обратиться в суд. Ну, чем это чревато, понятно. И мне пояснили, что нет, мы не будем портить отношения с налоговыми органами.
То есть это называется портить вот отношения.
Отстаивать свои права.
Это называется
совершенно
портить отношения.
Совершенно верно.
Причем ведь, Андрей Константинович, вот эти все приказы, да, Федеральная налоговая служба, они действуют не только в Москве, там, они действуют по всей стране.
По всей России.
Грубо говоря, от Калининграда до Чукотки, да, там, до Владивостока. И только мы с вами, путем обращения общественного объединения «Сутяжник», отстаиваем эти интересы, права предпринимателей, юридических лиц. Ведь почему, вот у меня вот из головы не выходит, почему этим больше никто не занимается? Все так боятся, что ли, налоговиков, чтобы не портить с ними отношения?
Ну вы же понимаете, что после того, как будет обращение от налогоплательщика, то этот налогоплательщик не застрахован от выездной налоговой проверки. Вот пример перед вами. Мне назначили выездную налоговую проверку, провели ее, выявили, установили налоговое правонарушение, предложили уплатить, проигнорировано. Дальше в судебном порядке все рассматривалось. Но поскольку просто как законопослушный налогоплательщик, я знаю, что ничего не даст выездная налоговая проверка, которую будет проводить налоговый орган после моего обращения вот по этому вопросу в высший арбитражный суд, я и считаю возможным обратиться с таким иском. Другой налогоплательщик задумается, если он знает, что могут быть выявлены нарушения, да, налогового законодательства
в его деятельности.
Да, в его деятельности. А это вполне возможно, когда большое
производство. Потому что такое национальное хобби, да, уклонение от уплаты налогов.
Поэтому я и сравниваю, спорить с налоговым органом бывает себе дороже, все равно, что дергать тигра за хвост. Ну, кто-то решает считает, что он имеет право дергать и последствий никаких не будет, а кто-то остерегается это делать. Вот. То есть, вот я обратился, кстати, общественных организаций, которые полагают, что они созданы для того, чтобы защищать права субъектов малого и среднего предпринимательства, их много, да? Я, наверное, обращался в общественное объединение по защите прав предпринимателей в торговле. Я полагал, что там нарушений больше всего в этой сфере, да? Но, мягко говоря, не нашел взаимопонимания. Вот. Единственное, есть у нас такая общественная организация в городе, называется Комитет 101. Руководитель ее Головин Дмитрий Александрович. Вот. Я обратился к ним. Вот, пожалуй, это единственная была общественная организация по защите субъектов малого и среднего бизнеса, которая как-то откликнулась на мой призыв и все-таки какие-то действия-то предприняла. Она вывела, скажем так, на меня журналистов из информационного агентства Jazz Media, потом предоставила мне площадку на канале АТН.
Но это, видимо, по другому, да, вопросу?
Да, это было по другому вопросу. Вот, пожалуй, откликнулась только вот эта одна общественная организация, за что я должен сказать ей большое спасибо. Другие, и в ответ тишина. Совсем недавно, вот, я обратился к депутату областной думы, представителю регионального отделения одного из федерального объединения по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса. Значит, просьба была обратиться с иском в суд на Министерство финансов Российской Федерации за бездействие в предоставлении Минфином письменных разъяснений по применению
налогового законодательства,
уже озвученной мной 145 статьи. Ну,
хотя они не обязаны делать это, да?
Ну, они не обязаны. Но если вы стучите себя в грудь и называете себя защитником субъектов малого бизнеса, ну какие-то шаги-то надо предпринять. Исковое заявление будет подготовлено. Ну, найдите юриста, который с этим исковым заявлением пойдет в суд. Опять я повторяю, что это заявление, исковое заявление, оно в защиту прав не только одного предпринимателя, оно в защиту прав налогоплательщиков и юрлиц, и индивидуальных предпринимателей, которые имеют право на освобождение от налога на добавленную стоимость. Ну, нет возможности у этого федерального объединения выделить представителя для судебного разбирательства. Нет. Ну, обязано, нет. Я обратился, мне отказали. Ну,
а вот по этому делу вы как попали вообще в общественное объединение «Сутяжник»? Как вообще узнали о том, что оно существует?
Вопрос тоже замечательный. Из средств массовой информации, в первую очередь, наверное, из региональных газет, я, ну, знал давно, что есть такое общественное объединение «Сутяжник», что оно выступает в защиту простых граждан, что оно выделяет представителей, адвокатов для судебного разбирательства в судах общей юрисдикции. Но все-таки предприниматели – это субъекты хозяйственной деятельности. И я полагал, что функции защиты прав налогоплательщиков, предпринимателей и юрлиц, ну, представительство в арбитражном суде не входит. Ну, я рискнул. Рискнул, обратился к вам. Ну, нашел взаимопонимание.
Ну вот, Андрей
Константинович. Мне помогли подготовить документы. Ну, взяли на себя обязанность, в общем-то. Моя функция сводилась только лишь к уточнению отдельных положений искового заявления. Ваша общественная организация подготовила документы для обращения в суд. Я по образованию не юрист. Техническое образование. Я выполняю работу и услуги в области пожарной безопасности. Какой-то опыт участия в судебных разбирательствах у меня есть. Поэтому мне кажется, что это удачное такое сочетание, когда предприниматели или представители юрлица обращаются к профессионалам, к адвокатам, и те будут представлять их интересы. По частным вопросам, конечно, все-таки нельзя объять необъятное. И ваша организация, полагаю, просто не может защищать интересы, представлять интересы в суде по конкретным физлицам, по конкретным юрлицам. Все-таки здесь необходимо, я полагаю, что вы найдете, изыщете возможность представлять интересы по тем делам, в которых рассматривается вопрос защиты неограниченного круга.
Общественный интерес.
Да, общественные интересы.
Неограниченный круг лиц.
В этих случаях замечательно, что вы изыскиваете возможность и помогаете. Я надеюсь со своей стороны, что и
поможем, называется. Насколько финансово.
Если я увижу, что какие-то, например, акты той же Федеральной налоговой службы изданы с нарушением законодательства Российской Федерации, я обращусь, с вашего позволения, еще к вам и попытаюсь найти доводы, чтобы убедить вас и встать на защиту еще раз. Какого-то большого числа.
Андрей Константинович, такой вопрос. Вы мне говорили о том, что вы столкнулись с колоссальными проблемами, когда пытались оформить доверенность на представителя в высшем арбитражном суде у нотариусов. Вот скажите, с какими проблемами вы столкнулись, почему они вообще возникли, эти проблемы, откуда они вообще появились, ведь это такое элементарное дело, оформить судебную доверенность. Объясните нашим слушателям.
Я не сказал, что это была какая-то очень такая... Это проблема была, тем более, что это какая-то очень большая проблема. По крайней мере, я столкнулся с ситуацией, по которой у меня возникло сначала недоумение, а потом и сомнение правомерности действий нотариусов. Попытаюсь пояснить. Законом основы о нотариате предусмотрено осуществление нотариальных действий, государственными нотариусами и частными нотариусами. В Свердловской области, то есть в субъекте Российской Федерации, государственных нотариусов нет. И сейчас тенденция, по-моему, такая, что должны там, в тех субъектах Российской Федерации, где еще сохранились государственные нотариальные конторы, они со временем будут упраздняться, и их место займут частные нотариусы. Так вот, законом о нотариате предусмотрено уплата государственной пошлины при обращении к государственному нотариусу. Значит, мы, у нас такой возможности нет в Свердловской области. Мы обращаемся к частному. Этим же законом предусмотрена уплата частному нотариусу нотариального тарифа, который идет в доход, в выручку этому нотариусу. Так предусматривает закон. И закон устанавливает размеры этого нотариального тарифа. По оформлению доверенности размер нотариального тарифа равен размеру государственной пошлины и составляет 200 рублей. То есть, я полагал, что я обращаюсь. Сначала, кстати, не зная, что у нас упразднены государственные нотариусы в области, я уплатил государственную пошлину.
В Сбербанке, да?
Да, через банк. Ну, это была моя ошибка. Мне просто придется написать заявление на ее возврат, и в установленный срок мне ее возвратят. Вопрос здесь исчерпан. Но, чтобы получить доверенность, мне нужно... Я обратился к частному нотариусу. Полагаю, что уплачу нотариальный тариф в том же размере 200 рублей. Ну, не тут-то было. С мне в одной нотариальной конторе мне сказали, у нас тариф 600 рублей, в другой там 700, там дали где-то 1000 есть. То есть вот этот разброс. Ну, вполне возникает сомнение, если размер нотариального тарифа установлен законом, то на каком основании вот эта вилка появилась? Вот. И откуда появилась вот эта дополнительная сумма? Угу. Ну, я... Вопрос вопросом, но доверенность оформить не надо было. И... Несмотря на оставшиеся сомнения, я уплатил, что попросил нотариус, где-то сумма была 700 рублей, и получил доверенность. Вот. Ну, вот эту, кстати, за технические работы, то есть набор текста, распечатка на принтере доверенности, вот, за это взимается плата 100 рублей, выдается квитанция. Ну, все разумное. Но если я уплатил тариф 600 рублей, а по закону 200 рублей, то 400 рублей мне пока непонятно, каким образом нотариус установил вот эту сумму. Другой нотариус, значит, установил 800 рублей.
То есть, откуда берутся эти умозрительные суммы, непонятно. А я знаю, вы обращались в Нотариальную палату Свердловской области, в Минюст, в управление Минюста по Свердловской области. Ну, с этими вопросами, что вам там ответили?
Ну, управление, я обратился с соответствующим заявлением в управление Минюста России по Свердловской области и в Нотариальную палату по Свердловской области. Из управления Минюста пришел ответ, что мое обращение направлено для рассмотрения по существу в Нотариальную палату. Ну, подождем ответа из Нотариальной палаты. Вот. Ну,
с чем связано, как вы думаете, это самоуправство нотариусов, которое существует, я думаю, не только в городе Екатеринбурге?
Пока давайте... Говорить о самоуправстве не будем. Посмотрим, какие будут получены разъяснения. Угу. Вот.
А вот технические работы 50 рублей.
Кто технические работы, ну, 100 рублей. Угу. Значит, закон о нотариате не устанавливает размер платы за выполнение технических работ. Поэтому, ну,
то есть, поэтому
разумно, можно... неразумно, да.
Любые суммы.
Вот если назначать. Бы, если в законе о нотариате говорится, что деятельность нотариуса не является предпринимательской деятельностью. Угу. То есть нотариус выполняет обязанности, возложенные на него законом.
Законом,
да. Поэтому размер платы тоже должен устанавливаться. По моему
глубокому мнению.
Убеждению пока, если оно не будет потом развенчано, вот, устанавливаться должен тоже какими-то актами. Это может быть нормативно-правовой акт Министерства юстиции,
Может, хотя бы нотариальная палата.
Ну, нотариальная палата — это общественная организация. Ну, вряд ли ей предоставлено такое право. Ну. Вот. Поэтому, то есть, вот пока я полагаю, что стоит направить запрос в Федеральную нотариальную палату, да, то есть попросить разъяснить, на каком основании, во-первых, установлена вот такая вилка для одной услуги, например, на примере доверенность, оформление доверенности. Вот. И почему размер этого, размер платы отличается от нотариального тарифа, установленного законом. Ну, направим обращение, дождемся ответа, посмотрим. Ну, может быть, и все мои сомнения отпадут. Могу оказаться, и я не прав. Вот. Одним словом, давайте дождемся, не торопиться. Понятно. И не называть неправомерными действия нотариусов. Пока.
Ну, давайте дождемся. Я думаю, после того, как вам поступят соответствующие ответы, я думаю, в зависимости от их содержания, мы тоже сможем провести соответствующую передачу, да, на радио «Сутяжник».
Ну, я не исключаю, если будут, в общем-то, интересная информация по этому вопросу. Ну, я полагаю, опять-таки, я не думаю, что я первый, кто обратил на это внимание. Ну, вот, видите, я... Мне нужно было оформить доверенность, я уплатил, сколько мне сказали. Вот. А для того, чтобы обратиться в нотариальную палату с запросом, необходимо какое-то время. Вот эти временные затраты, они обычно и обуславливают тот факт, что граждане не обращаются за разъяснениями, а так махнули рукой.
Да, да, лучше отдадим здоровее.
Не каждый день обращаемся к нотариусу. Обращаемся редко, поэтому сколько попросили, столько и отдали. Ну, это тоже, в общем-то...
Меньше знаете, лучше спите.
Меньше знаете, крепче спишь.
Да.
Вот. Ну, это еще раз просто подтверждает, что вот пока граждане, налогоплательщики, предприниматели или юрлица не будут спрашивать другую сторону, а поясните, на каком основании вы вот установлены вот такие-то требования, да? Почему вы от нас просите вот сделать так-то и так-то, да? Вот пока мы не будем этого требовать, ну и будут поступать по отношению к нам так, как поступают.
Им выгодно, да.
Да, как удобно, ну, этой стороне.
Спасибо большое, Андрей Константинович, за интервью. Я напомню, что у нас сегодня в гостях в передаче «Радио Сутяжник» был Куприянов Андрей Константинович, который обжаловал Высший арбитражный суд Российской Федерации приказ Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 10 июня прошлого года, который установил обязанность представления отчетности в налоговые органы с двухмерным штрих-кодом. Заседание по существу этого дела состоится в Высшем арбитражном суде по адресу Москва, Малый Харитоневский переулок, 12, 19 марта в 10 часов утра, ну, видимо, по московскому времени. Спасибо большое, Андрей Константинович.
Мне остается только еще добавить, что представлять мои интересы в Высшем арбитражном суде Российской Федерации 19 марта этого года будет адвокат, представитель общественной организации «Сутяжник» Качанов Роман Евгеньевич.
Спасибо.